Глава 13. Случается, что ключи отворяют не те двери, для которых они сделаны. Королева Наварская, возвратившись в Лувр, застала Жильонну в большой тревоге. Госпожа де Соф приходила во время ее отсутствия. Она принесла ключ, присланный ей королевой-матерью. Это был ключ от комнаты, в которой был заперт Генрих. Ясно, что Екатерине надо было для достижения какой-то цели, чтобы Биарниц провел эту ночь у госпожи де Соф. Маргарита взяла ключ и начала вертеть его в руках. Она велела пересказать себе все, что говорила госпожа де Соф, взвесила в уме каждое ее слово и подумала, что догадалась о намерении Екатерины. Она взяла перо и написала на бумажке: «Приходите сегодня вечером вместо госпожи де Соф к королеве Наварской. Маргарита». Она свернула эту бумажку, спрятала ее в бородку ключа и приказала Жильонне с наступлением ночи подсунуть ключ под дверь Генриха. Окончив это дело, Маргарита вспомнила о раненом. Она затворила все двери, вошла в кабинет и, к крайнему удивлению своему, увидела, что Ламоль одет в свое платье, разорванное и запятнанное кровью. Увидев ее, он хотел встать, но не мог удержаться на ногах, зашатался и упал на канапе, из которого сделали для него постель. «Что это значит?» — спросила Маргарита. «Почему вы не исполняете предписание доктора? Я приказала вам оставаться в покое, а вы вместо того, чтобы повиноваться, поступаете наоборот». «Я не виновата», — отвечала Жильонна. «Я просила, умоляла графа, чтобы он не дурил, но он объявил мне, что ничто не удержит его доли в Лувре». «Но он объявил мне, что ничто не удержит его дальше в Лувре». «Вы хотите оставить Лувр?» — сказала Маргарита, удивленно глядя на Ламоля, потупившего глаза. «Это невозможно. Вы не в силах ходить. Вы бледны и слабы. Смотрите, как дрожат у вас колени. Еще сегодня утром кровоточила рана в плече». «Ваше Величество», — отвечал он, — «сколько вчера я просил вас дать мне убежище, столько умоляю вас сегодня отпустить меня». «Я не понимаю этой безрассудной решимости. Это хуже неблагодарности». «Нет, я не неблагодарен. Верьте, что в сердце моем есть чувство признательности, которое не исчезнет всю мою жизнь». «Оно проживет недолго, если вы исполните свое намерение», — сказала Маргарита, тронутая выражением его голоса, не позволявшим сомневаться в искренности слов. «Или ваши раны раскроются, и вы изойдете кровью. Или в вас узнает гугенота, и вы не сделаете живым и 100 шагов». «Я должен, однако, оставить Лувр», — отвечал Ламоль. «Должен», — повторила Маргарита, устремив на него свои влажные взоры и слегка бледнее. «Да, понимаю, извините. Конечно, вне Лувра есть кто-нибудь, кто жестоко беспокоится о вашем отсутствии. Вы правы, Ламоль, это очень естественно, я понимаю. Зачем вы не сказали этого тотчас? И как мне самой не пришло это в голову? Кто даст другому убежище, тот обязан заботиться о сердечных связях гостя, как и перевязывать раны, врачевать душу, как врачует тело». «Вы страшно ошибаетесь», — возразил Ламоль. «Я почти одинок на свете и совершенно одинок в Париже, где меня никто не знает. Мой убийца — первый человек, с которым я заговорил в этом городе. И вы — первая женщина, с которой я имел честь разговаривать». «Так зачем же вы хотите уйти?» — спросила Маргарита удивленно. «Потому что, Ваше Величество, не отдыхали в прошлую ночь, а в эту...» Маргарита покраснела. «Жильонна», — сказала она, — «ночь уже настала, не пора ли отнести ключ?» Жильонна улыбнулась и вышла. «Но что же вы станете делать, — продолжала Маргарита, — если у вас нет в Париже ни друзей, ни знакомых?» «Я найду их, Ваше Величество. Во время бегства я вспомнил мать свою, католичку, и мне почудилось, что она бежит передо мной по дороге к Лувру с крестом в руках. Тогда я дал обет принять исповедание моей матери, если Бог сохранит мне жизнь. Бог сделал больше. Он послал мне ангела, ради которого сама жизнь стала мне мила». «Но вы не можете ходить, вы не сделаете и 100 шагов, как упадете без чувств». «Я пробовал сегодня утром ходить здесь, в кабинете. И хожу медленно, и мне это больно, правда. Но лишь бы добраться до Луврской площади, а там... будь что будет». Маргарита склонила голову на руку и крепко задумалась. «А король Наварский?» — спросила она намеренно. «Вы о нем уже не говорите. Переменив веру, разве вы переменили и желание быть на его службе?» «Ваше Величество», — отвечал Ламоль, — «вы коснулись истинной причины моего ухода. Я знаю, что король Наваррский в величайшей опасности, и что даже вам, французской принцессе, едва ли удастся спасти его своим покровительством». «Как? Что вы хотите сказать? О какой опасности говорите вы?» «Из этого кабинета слышно все», — отвечал Ламоль нерешительно. «Это правда», — сказала про себя Маргарита. «Гис уже говорил мне об этом». Потом она продолжила вслух. «Что же вы слышали?» «Во-первых, разговор ваш с вашим братом сегодня утром». «С Франсуа?» — сказала Маргарита краснее. «Да, с герцогом Д'Алансоном. Потом, когда вы ушли, разговор Жильонны с госпожой де Соф». «И эти-то два разговора...» «Так точно, ваше величество. Вы всего только с неделю как замужем. Вы любите своего мужа. Он придет, в свою очередь, как приходили герцог Д'Алансон и госпожа де Соф. Он станет говорить вам о своих тайнах. Я не должен их слышать. Я буду нескромен. А я не могу. Я не должен. Я не хочу быть нескромным». Голос, которым Ламоль произнес эти последние слова, и замешательство его вдруг открыли глаза Маргарите. «А», — сказала она, — «вы слышали все, что было говорено до сих пор в этой комнате?» «Слышал». Это слово произнес он едва слышно. «И вы хотите уйти сегодня вечером, сегодня ночью, чтобы не слышать больше?» «Сию же минуту, если вы, ваше величество, позволите». «Бедняжка», — проговорила Маргарита со странным выражением сострадания. Удивленный таким коротким ответом, вместо которого ждал какого-нибудь сурового слова, Ламоль робко поднял голову. Взор его встретился со взором Маргариты и прильнул к нему с какой-то магической силой. «Так вы чувствуете, что не можете быть хранителем тайны, Ламоль?» — кротко спросила Маргарита. Откинувшись на спинку кресла, полускрытая в тени густой завесы, она наслаждалась счастьем свободно читать в душе молодого человека, будучи сама для него недоступна. «У меня жалкая натура», — сказал Ламоль. «Я не доверяю самому себе, и счастье другого мне досадно». «Чье счастье?» — спросила Маргарита, улыбаясь. «Да, счастье короля Наваррского». «Бедный Генрих». «Вы видите, что он счастлив», — живо сказал Ламоль.
«Счастлив?»
«Да, потому что, ваше величество, очень сожалеете о нем». Маргарита мяла свой кошелек и обрывала с него золотое шитье. «Так вы не хотите видеть короля Наваррского», — сказала она. «Вы так решили?» «Я боюсь беспокоить его величество в настоящую минуту». «А брата моего, герцога Д'Алансона?» «О!» — воскликнул Ламоль. «Я хочу его видеть еще меньше, чем короля Наваррского». «Потому что?» — спросила Маргарита, тронутая до такой степени, что голос ее дрожал. «Потому что я уже слишком плохой гугенот и не могу быть предан королю Наваррскому, а как католик я еще не так хорош, чтобы быть в числе друзей герцога Д'Алансона и де Гиза». На этот раз Маргарита должна была потупить глаза. Этот ответ отзывался в глубине ее сердца. Она не могла определить, приятны или неприятны были для нее слова Ламоля. Жильонна возвратилась. Маргарита посмотрела на нее вопросительно, Жильонна отвечала утвердительным взглядом. Она передала ключ королю Наваррскому. Маргарита еще раз взглянула на Ламоля. Он склонил голову на грудь и был бледен, как человек, который страдает душевно и телесно. «Вы горды», — сказала она, — «и я не решаюсь сделать вам предложение, от которого вы, конечно, откажетесь». Ламоль встал, сделал шаг вперед и хотел поклониться в знак повиновения. Но острая жгучая боль выжила на глазах его слезу, и, чувствуя, что готов упасть, он схватился за завесу. «Видите», — сказала Маргарита, подбегая к нему и удерживая его в своих руках, — «видите, что я вам еще нужна». Едва заметное движение скользнуло по губам Ламоля. «Да», — прошептал он, — «вы мне необходимы, как воздух, которым я дышу, как свет, который я вижу». В эту минуту раздались три удара в дверь. «Слышите?» — сказала испуганно Жильонна. «Уже», — проговорила Маргарита. «Прикажете отворить?» «Постой. Может быть, это король Наваррский». «О!» — воскликнул Ламоль, силы которого возвратились при этих словах, сказанных, впрочем, Маргаритой так тихо, чтобы только Жильонна могла их услышать. «Умоляю вас на коленях, позвольте мне уйти, живому или мертвому, сжальтесь!» «Вы не отвечаете?» «Хорошо же, я заговорю, и тогда, надеюсь, вы меня выгоните!» «Молчите, несчастный!» — сказала Маргарита, находившая бесконечное наслаждение в упреках молодого человека. «Молчите!» «Ваше Величество», — отвечал Ламоль, не слыша в голосе Маргариты ожидаемой суровости. «Повторяю вам, что отсюда все слышно. Не заставляйте меня умирать смертью, какой не выдумал бы и жесточайший палач!» «Молчите», — повторила Маргарита. «Вы безжалостны. Вы не хотите меня выслушать. Да поймите же, что я вас лю... Молчите же, когда я вам говорю!» Прервала его Маргарита, зажимая ему рот рукой, которую он схватил и прижал к губам. «Но...» — проговорил Ламоль. «Замолчите же, наконец, дитя! Как смеете вы не слушаться своей королевы?» Потом, бросившись из кабинета, она заперла за собой дверь и, прислонившись к стене, прижала руку к трепещущему сердцу. «Отвори, Жильонна!» — сказала она. Жильонна вышла, и через минуту из-за занавеса показалось умное, немного беспокойное лицо короля Наварского. «Вы звали меня?» — сказал он. «Да. Получили вы мою записку?» «И, признаюсь вам, не без удивления», — отвечал Генрих, осматриваясь с недоверчивостью, которая, впрочем, скоро исчезла. «И не без беспокойства, не правда ли?» — прибавила Маргарита. «Сознаюсь и в этом. Однако, будучи окружен непримиримыми врагами и друзьями, может, еще более опасными, я вспомнил, что однажды в глазах ваших сверкало чувство великодушия именно в вечер нашей свадьбы. Вспомнил, что в другой раз я видел в этом взоре мужество в день, назначенный для моей смерти». «Ну», — сказала Маргарита, улыбаясь между тем, как Генрих старался проникнуть до глубины ее сердца. «Помня все это и прочитав ваше приглашение, я сказал себе в ту же минуту: без друзей, безоружному и пленному королю Наварскому остается только одно средство — умереть со славой, умереть смертью, которая осталась бы в летописях. Пусть выдаст его жена. И я пришел сюда. Вы заговорите другое, узнав, что все совершающееся в эту минуту — дело любящей вас особы и любимой вами». Генрих чуть не отступил при этих словах, и серые быстрые глаза его вопросительно глянули на королеву из-под черных бровей. «Успокойтесь», — сказала Маргарита. «Я не имею притязания считать себя этой особой». «Но ведь вы прислали мне этот ключ, и это ваша рука». «Моя. Это я писала, действительно. Что касается ключа, то это другое дело. Довольно с вас будет знать, что он прошел через руки четырех женщин, пока дошел до вас».
«Четырех женщин?» — воскликнул Генрих смущенно.
«Да». «Через руки четырех женщин», — повторила Маргарита. «Через руки королевы-матери, госпожи де Соф, мои и Жильонны».
Генрих начал разгадывать загадку.
«Поговорим же о деле», — сказала Маргарита, — «и главное, откровенно. Правда ли, как доносятся слухи, что вы готовы перейти в католицизм?»
«Это ложный слух. Я еще не соглашался».
«Однако вы уже решились».
«То есть я еще думаю. Что прикажете делать? В 20 лет, почти на престоле. Есть вещи, которые этого стоят».
«И, между прочим, жизнь, не правда ли?»
Генрих не мог не улыбнуться.
«Вы не высказываете всей своей мысли», — заметила Маргарита.
«Недомолвки для союзников. Мы, как вам известно, не больше, чем союзники. Если бы вы были и союзницей моей, и...
и женой, не так ли?»
«Ну да, и женой».
«Тогда?»
«Тогда другое дело. Я, может быть, и настаивал бы на том, чтобы остаться королем гугенотов, как они говорят. А теперь я должен удовольствоваться жизнью».
Маргарита посмотрела на Генриха так странно, что в менее светлой душе этот взгляд пробудил бы подозрение. «И вы уверены в результате?» — спросила она.
«Да, почти», — отвечал Генрих. «Вы знаете, что теперь ни в чем нельзя быть уверенным».
«Действительно, Вы высказываете столько умеренности и бескорыстия, что, отказавшись от короны, от религии, вероятно, откажетесь, так, по крайней мере, надеются, и от союза с французской принцессой». В этих словах заключалось такое глубокое значение, что Генрих вздрогнул. Но, подавив это движение с быстротой молнии, он отвечал: «Вспомните, что я лишен теперь свободной воли. Я сделаю то, что прикажет мне король французский. Что касается меня, если бы меня спросили об этом деле, которое касается моего престола, чести и жизни, я не основывал бы прав своих на нашем принужденном браке. По мне, лучше бы укрыться охотником в какой-нибудь замок или монахом в монастыре». Это примирение со своей судьбой, это отречение от всего мирского ужаснуло Маргариту. Она подумала, что этот развод, может быть, было дело решенное для короля Наварского между Карлом и ее матерью. Она сестра одного и дочь другой, но разве это помешает им обречь ее на жертву? Опытность говорила ей, что на этих отношениях нельзя основывать своей безопасности. «Честолюбие», — заговорило в сердце молодой женщины, или, лучше сказать, королевы. «Ваше Величество», — сказала Маргарита насмешливым тоном, «немного, кажется, верите вы в звезду, сияющую над головой каждого короля. Это от того, что я никак не могу разглядеть свою звезду среди туч, собравшихся теперь надо мной. А если бы дыхание женщины разогнало эти тучи, и звезда заблестела бы ярче прежнего?» «Это довольно трудно». «Сомневаетесь вы в существовании такой женщины?» «Нет, я сомневаюсь только в ее могуществе». «А вы хотите сказать, в ее доброй воле?» «Я сказал «в могуществе» и повторяю это слово. Женщина действительно бывает сильна тогда только, когда любовь и интересы соединены в ней в одинаковой степени. Если одно из этих чувств преобладает, она, как Ахилл, доступна оружию. А на любовь этой женщины, если не ошибаюсь, я не могу рассчитывать». Маргарита молчала. «Послушайте», — продолжал Генрих, — «при последнем ударе колокола на башне Сен-Жермен-Лаксеруа вы должны были подумать, как возвратить себе свободу, которой вас лишили, чтобы истребить моих приверженцев. Я должен был подумать, как спасти свою жизнь, это было главное. Мы тут теряем Наварру, знаю. Но Наварра — неважная вещь в сравнении со свободой и правом громко говорить в своей комнате, чего вы не смели делать, когда вас слушали из этого кабинета». Маргарита не могла не улыбнуться. Король Наварский встал, чтобы уйти. Был уже 12-й час, и все спало или притворялось спящим в Лувре. Генрих сделал 3 шага к двери. Потом он вдруг остановился, как будто теперь вспомнил обстоятельства, приведшие его к королеве. «Да», — сказал он, — «не имеете ли вы чего-нибудь сообщить мне? Или не хотите ли дать мне возможность поблагодарить вас за отсрочку, которой я обязан вашему вчерашнему присутствию в кабинете короля? Вы, кстати, пришли, этого нельзя отрицать. Вы явились на сцену как древнее божество именно в пору, чтобы спасти мне жизнь». «Несчастный!» — воскликнула Маргарита, схватив мужа за руку. «Как вы не видите, что ничто не спасено? Ни свобода, ни корона, ни жизнь ваша! Слепой! Безумный! Вы приняли письмо мое за простое назначение свидания? Вы думаете, что Маргарита, оскорбленная вашей холодностью, хотела поправить свои дела?»
«Признаюсь», — отвечал Генрих, удивляясь.
Маргарита пожала плечами с неизъяснимым выражением. В эту минуту послышалось, что кто-то царапает за потайной дверью. Маргарита увлекла короля к этой двери. «Слушайте», — сказала она. «Королева-мать выходит из своих комнат», — прошептал испуганный голос. Генрих сейчас же узнал в нем госпожу де Соф. «Куда идет она?» — спросила Маргарита.
«К вашему величеству».
Удаляющийся шум шелкового платья возвестил, что госпожа де Соф ушла.
«О!» — проговорил Генрих.
«Я была в этом уверена», — твердо сказала Маргарита.
«Я тоже этого боялся», — прибавил Генрих. «И вот доказательства».
Быстро открыл он свой черный бархатный камзол, и Маргарита увидела, что на нем надета тонкая стальная кольчуга. Длинный миланский кинжал блеснул в руке его, как змея на солнце.
«Очень нужны тут кинжалы латы», — воскликнула Маргарита. «Спрячьте его. Королева идет, это правда, но она одна».
«Однако же», —
«Это она, я слышу. Тише!» И она шепнула что-то на ухо Генриху. Генрих сейчас же спрятался за пологом кровати.
Маргарита с быстротой молнии бросилась к кабинету, где был Ламоль, отворила дверь и, схватив его в темноте за руку, сказала: «Молчите, молчите!» Возвратившись в свою комнату, она распустила свою прическу, разрезала кинжалом все шнурки одежды и бросилась к себе на постель. Ключ уже поворачивался в это время в замке. У Екатерины были ключи ко всем дверям в Лувре.
«Кто там?» — спросила Маргарита.
Между тем, как королева-мать ставила у дверей четырех караульных, пришедших с ней. Маргарита, как будто испугавшись такого неожиданного посещения, выскочила из-за занавеси в белом пеньюаре и, увидев Екатерину, подошла поцеловать ей руку с таким выражением удивления, что обманула даже флорентийку.